Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 32-ю по Пятидесятнице, празднуя воскресение Христово, мы также празднуем отдание праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И одновременно Святая Церковь празднует память праведного Иосифа Обручника, святого Давида царя и псалмопевца, и святого апостола Иакова, брата Господня. Вот прошли дни празднования светлого и радостного праздника Рождества Христова. Человечество, истомившееся в грехах, беззакониях и находясь больше 2000 лет под игом дьявола и его бесов, ибо до пришествия Спасителя в мир сатана имел особую власть над людьми ветхозаветного периода. Он не был еще связан крестом Христовым, воскресением Христовым и великой искупительной жертвой Господа нашего Иисуса Христа. И вот человечество издыхало от этих страшных таких духовных состояний, чаяло избавление. И избавление это пришло в лице родившейся в Вифлееме, в пастушьей пещере Господа нашего Иисуса Христа. Этот Богомладенец и был ответом от Бога на чаяние, на упование, на ожидание всех, без исключения языческих народов, пребывавших во тьме и мраке, неверия, незнания. И, несмотря на это, все уповали и ожидали, что что-то должно случиться, произойти. И Бог, как бы они ни понимали, кто Он таков, явит свою силу и обязательно поможет человечеству в эту трудную эпоху ожидания этой бессмыслицы, мучений, порабощения страстям и нахождения в рабстве у демонов. И лучшие мыслители языческого мира свидетельствовали об этом. И, конечно же, великие праведники Ветхого Заветной Церкви тоже свидетельствовали и ожидали пришествия Мессии. И вот великое чудо милости Божией свершилось. В пещере был рожден Спаситель мира, Господь и Бог, и совершенный человек в одном лице Бога-младенца, рожденного Преснодевой Марией, которая по Рождестве сохранила свое девство и стала после этого Рождества пречистой, преблагословенной Матерью Христа Бога, иначе именуемой Богородицею. Именно после этого Рождества она стала именоваться и Матерью Живого Бога, и Богородицею, ибо воистину она родила Бога совершенного и совершенного человека. Ангелы славили это дивное событие. Волхвы и наземные цари пришли, поклонились до земли новорожденному младенцу, принесли дары, как мы знаем, из Евангелия, свидетельствующие о божестве младенца этого, о его царственности и о его человечности. и принесли соответствующие дары – золото, ладан и смирну. И пастухи, как первые свидетели, были тоже ангельским голосом направлены поклониться Богу-младенцу. Но мы помним, что три этих волхва и царя восточных, приезжая в землю Палестины, остановились в Иерусалиме и расспрашивали о Богомладенце, так как звезда, ведущая их, на время сокрылась промыслом Божьим. И по этой причине земной царь Ирод, который правил тогда, услыхав о необычном младенце, воспринял это совсем иным образом. Он увидел в новорожденном младенце прежде всего конкурента его земной царской власти. И поскольку он не был ни в ком и ни в чем уверен, он боялся любого более-менее стоящего конкурента. А здесь этому конкуренту приписывались необыкновенные свойства. И уже то, что три иноземных царя приехали поклониться ему, очень сильно опечалило грешную душу царя Ирода. И он, как лукавый, лживый человек, решил воспользоваться этим случаем и лицемерно притворился, что и он хочет поклониться новорожденному младенцу, раз о нем идет такая слава и такие обетования даны этому младенцу, что он будет истинным царем Израиля. Он передает это желание этим трем царям-волхвам, что вы разведаете, где этот младенец, и сообщите мне адрес. И я потом приду и тоже поклонюсь ему. На самом деле мы знаем, что он хотел тут же уничтожить своего конкурента еще в лице беспомощного младенца. Но, как всегда, злоба и ложь дьявольская и человеческая, ибо в лице этого Ирода сплелась как раз и человеческая, то есть падшего естества человеческого злоба, и дьявольская. Ибо все равно злой падший человек действует под внушением и воздействием злых духов, которые его страсти задевают, сильно упадают и воздвигают через страсть действовать так, как желательно самим демонам. И вот очередной раз Бог святый, истинный, совершенный посрамил злобу демонов и злобу человеку в лице царя Ирода. Он посылает ангела своего, и тот во сне открывает этим святым волхвам. Конечно же, они стали святыми не потому, что были волхвами, а потому, что они сделали правильный выбор. Они поклонились Богу, совершенному человеку, пришедшему на землю, воплотившемуся от Преснодевы Марии, и стали его верными последователями, и были канонизированы Святой Церковью, внесены в лик святых нашей Церкви. И поэтому они были руководимы Богом через ангела Божия, как люди праведные, как люди, избравшие Христа своим Богом и Спасителем. Естественно, праведные сердца их смирились и приняли руководство, которое было возвещено им во время сна. Мы знаем, из Евангелия и из церковной традиции, что Господь часто открывал своим праведным людям, святым людям свое указание, свое руководство во время сна, посредством сна. И святые отцы церкви учат об осторожности отношения ко сну, и ко снам, и сновидениям, не потому, что Бог не может использовать сны или не использовал сны, а потому что большинство из нас находится еще в период так называемых новоначального, когда мы еще не способны различать духов, не способны различать сновидений, и чаще всего наши сны представляют из себя либо демоническое внушение, либо игра падшего естества, воображения, житейских впечатлений, и все это суетные сны. И поэтому, чтобы не дать бесам обольщать нас и через сны, святые отцы очень жестко запрещают доверять нам вот в период своего несовершенства. То есть, когда мы еще сильно подвержены действию падшего естества и злых демонов. Но это вовсе не означает, что само руководство через сны Богом отвергнуто или не допускается. И вот как раз в Евангелии мы видим, что Господь часто руководил и открывал и как праведному Иосифу, и этим волхвам, также и ветхозаветным праведникам, мы помним, сколько было у них через сны откровений. И поэтому мы должны так и воспринимать, что это есть, это было, и это по Божьей воле, Бог может руководить через сны, но мы, как немощные, как еще новоначальные, как неспособные к этому, смиренно до времени отвергаем свои личные сны до тех пор, пока не будет сон ясный, удостоверенный от Бога, ясным крестным знаменем или изображением честного ждущего Христа и молитвою, нетерпимою для демонов. И тогда мы можем этот сон принять к сведению и то ждать, либо пока ангел-хранитель нам разъяснит, либо искать святого духоносного человека, который нам растолкует правильно, а для чего Господь показал нам этот сон и что Он хотел этим нам сказать, помочь или управить нашу жизнь. И увидев себя поруганным, Ирод разгневался, разъярился и дошел до полного неистовства, и не зная, как исправить положение, то, что было им задумано, как уничтожить этого конкурента, ибо адрес уже конкретный был от него закрыт, он пошел на страшное преступление. Он дал приказ своим воинам ехать в Вифлеем, его пределы, и уничтожить всех младенцев от двухлетнего возраста и ниже, потому что он выведал, что волхвы путешествовали 2 года, и они видели звезду эту 2 года назад, и поэтому он чисто по-человечески рассчитал, что как минимум 2 года назад он родился, или после этих 2 лет, потому что он не знал точно, в какое время родится младенец, или родился младенец, но знал точно, что начать надо с 2-летнего периода и закончить даже в чреве матери. Поэтому поражались не только живые младенцы, уже рожденные, а поражались и младенцы внутриутробные. Поскольку царь Ирод именовался кесарем, то в человеческую практику это вошло в медицине известное, мы знаем, вот, кесарево сечение. То есть это когда по каким-то обстоятельствам роженица не может разродиться нормально, естественно, то приходится прибегать к вскрытию поверхности живота, чтобы достать плод и чтобы ребенок выжил и родился на свет нормальным. И вот это медицинское рассечение, оно ведет свое начало, название, от как раз поступка этого страшного злодея, детоубийцы, царя Ирода. Так оно вошло в историю человечества. И убиено было 14 тысяч младенцев. То есть по тем временам это было просто огромное число, превышающее всякое человеческое понимание, как можно было дать приказ и как можно было воинам исполнять приказ без суда и следствия уничтожить невинных младенцев, которые вообще еще не имели никакого даже преступления, даже способности к преступлению, каком бы то ни было. Это была жестокость невиданная, неслыханная, хотя во время войн происходили подобные случаи, когда захватывали город, то вырезали, конечно, всех подряд, но там было понятно, там и шла война, поэтому там младенцы представляли из себя потенциальными, значит, врагами, то есть они могли вырасти воинами и, соответственно, угрожать безопасности воюющей стороны. И это, конечно, не оправдывает эти убийства, но это уже сложилось так. Грех господства на земле и жестокость, кровожадность – это были неизбежные явления тогдашней действительности. Но чтобы какой-то царь уничтожал собственное население в лице младенцев, такого до Ирода еще история не знала. Ибо он бил по собственному народу, он подрывал благополучие собственной страны и свое собственное правление. Но настолько злоба его и страх потерять трон ослепили, что он решил так поступить, только бы избавиться от того единственного младенца, который для него был страшнее всех, ибо он реально претендовал на его место. Ирод не понимал и не воспринимал ничего, кроме своей земной политики, своего земного благополучия. Он не понимал, что новорожденный младенец не от мира сего, и что царство его не от мира сего. Этого он не понимал. И слово «царь», приписываемое к этому младенцу, он воспринимал чисто, человечески, политически, и поэтому жестоко действовал против этого новорожденного царя, воспринимая его только своим конкурентом. Демоны же прекрасно знали, что это не простой царь, который просто будет здесь править на этой территории. Нет, они использовали страсть Ирода, его властолюбие, его гордыню сатанинскую, и разожгли в нем до такой степени, что он в поисках уничтожения этого младенца пошел на страшнейшее преступление и вошел в историю как один из самых кровавых убийц своего собственного народа. Ибо мы знаем, что потом, когда кара Божия постигла его, и он умирал от тяжкой болезни, то он дал приказ убить всех первенцев, и в каждой своей дворянской семье, которые ему служили всю жизнь верой и правдой. И это он сделал для того, чтобы ни одна семья не радовалась его смерти. Потому что он прекрасно знал и понимал, что многие люди вздохнут с радостью, услышав известие его смерти. И чтобы не было этой радости, он приказал со своей смертью вот, убить представителя каждой семьи, даже самых своих приближенных дворян. И таким путем с его смертью все плакали. Но не о нем, конечно, но каждый оплакивал свое горе. Но он заставил своей волей плакать каждую семью во Израиле. И вот Господь, Бог, своим промыслом, заботясь о безопасности младенца, опять-таки через ангела во сне повелевает Иосифу оставить эту страну, родину земную Бога-младенца и Пречистой Матери его, и праведного Иосифа, и бежать в Египет. И ангел объясняет, что это повеление от Бога издано для того, или донесено до Иосифа праведного для того, что Ирод ищет убить и погубить младенца. То есть причина была указана. Не было указаны сроки возвращения, а было сказано, что пребывай там, пока я тебе не скажу. То есть пока от Бога не придет вразумление. Так оно и случилось. И что же мы видим? Мы видим, что в ответ на чудесную милость Божию, на дело Рождества Господа Бога во плоти, человеки в лице Ирода и послушных ему слуг, воинов, ответили лютой, злобой. И Ирода поддерживали в этом старейшины, священники, пресвященники этого народа. Потому что они выдали Ироду тайну Рождества Христова, указав город Вифлеем. И поэтому они сопричастны этому убийству 14 тысяч младенцев. И пытались убить также новорожденного несколько раньше, на полгода, блаженного предтечу, будущего крестителя Господня, великого праведника Иоанна. И только Божий промысел, особая защита об этом младенце, будущем пророке, крестителе и предтече Господнем, сохранили этого младенца от рук Иродов. Так же, как и сам Богочеловек, Богомладенец, был сохранен, но путем бегства. И мы видим, как промысел Божий действует на земле. Неужели Господь, Бог, всемогущий, всесильный, неописуемый, не мог поразить Ирода и вообще всех врагов своих? Да мог он это сделать в мгновение ока. Но если бы Господь действовал только по своей воле и по своему желанию и использовал свою божественную силу и всякое преимущество перед демонами и человеками, так как он хотел и мог бы это сделать, так не было места ни человеческой воли, ни воли падших ангелов, демонов, а Бог дозволяет своим промыслом до страшного его суда проявляться и воле демонов, и воле человеков, какая бы она ни была, злая, лукавая и лживая. И поэтому Бог не нарушает это установление и попущение его. Он позволяет проявляться в земной жизни воле вот этих злых падших людей, которые руководятся злыми падшими духами. И поэтому промысел Божий помогает, он участвует в жизни каждого избранника Божия, каждого раба Божия, а тем более самого Господа Бога, Сына Божия, пришедшего во плоти. Конечно же, особым образом участвует. Но он подчиняет даже жизнь Бога-младенца, его пребывание на земле, в зависимости от воли человека и от демонов. И мы это видим как раз вот в сегодняшнем Евангелии и в истории бегства в Египет. Так же, как до того святая праведная Дева Мария и праведный Иосиф подчинились повелению языческого римского императора идти на перепись, и вот это послушание как бы земным условиям привело к тому, что сбылось пророчество, что он родится в Вифлееме, потому что если бы они ослушались, то никак бы не мог Господь наш Иисус Христос и Спаситель родится в Вифлееме. И вот удивительно это, как сочетается воля человеков, то есть приказ римского императора, послушание Преснодевы Марии и обручника праведного Иосифа с Рождеством Господа в Вифлееме. Тоже мы видим и сегодня в Евангелии, что послушание Иосифа, ибо ему, как главе этого семейства, как опекуну, как защитнику и хранителю, и Богомладенца, и его Пречистой Матери, дается повеление, и он исполняет его и бежит в Египет тайно, ночью. И ангел говорит, возьми отрача и матерь его. То есть возьми младенца и матерь его, указывая этим порядком, что главное, конечно же, это Богомладенец. Это самое главное, сохранить ему жизнь путем бегства. То есть самым естественным земным путем. Не путем чуда. Господь мог оградить его ангельскими войсками, и никто бы не смог бы переступить пределы даже. Ибо мы знаем в истории церкви, что бывали и такие случаи, когда чудесным образом Господь защищал своих рабов, так же, как вот им младенец Иоанн, будущий креститель, был сохранен чудесным способом. Его не заставляли бежать в Египет. Но взамен души Бога-младенца Господь попустил принести в жертву 14 тысяч невинных младенцев. То, что это сделал Ирод, мы можем понять. Это злой, лукавый, кровожадный человек, одержимый демонами, поэтому для него это было, может быть, и естественным следствием его жуткого состояния, пойти на жуткое преступление. Но вот Господь, Отец наш Небесный, Всемилостивый, позволил этому состояться. И уже в самом начале, с рождением Бога-младенца, когда на земле стала основываться Церковь Христова, ибо уже родился ее глава, еще не были избраны апостолы, еще не было дня Пятидесятницы, когда окончательно Церковь родилась и организовалась как тело Христово. Уже тогда ее глава, подвергаясь опасности, вынужден был бежать. И мы видим, как маленькая церковь, или прообраз этой церкви, будущий глава ее, Иисус Христос, еще младенцем, поэтому будущий, когда он в совершенстве возглавит ее. И Пречистая Матерь, которая заняла самое высокое после Господа Иисуса Христа положение в церкви, и святый праведный Иосиф, который входит тоже святым этой церкви, день памяти празднуется именно сегодня. Они как бы составили эту маленькую церковь. И впоследствии в земной жизни еще Господь поучал, что где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. И вот удивительным образом это уже сбылось в этом бегстве. Двое, Пречистая Матерь, Преснодева Мария и праведный Иосиф собрались во имя Господне. И Господь был посреди них в буквальном смысле еще и в человеческом своем теле. И вот во искупление как бы желания Ирода погубить этого младенца, Господь попускает быть убитыми 14 тысяч младенцев. И они являются, по сути, это первыми мучениками. Мы знаем, что недавно, вот, в День памяти был первого мученика апостола и архидиакона Стефана. Почему же церковь именует вот архидиакона Стефана первым мучеником? Он был первым сознательным мучеником, который сознательно пошел на мучение ради Христа, объявив. А эти 14 тысяч младенцев, они были первыми, в буквальном смысле, по порядку, но они несознательно поставили за Христа, потому что у них еще не было развито сознание, и они могли сделать выбор. В этом разница между мучениками сознательными и младенцами, которых убивают, хотя и за Христа, в буквальном смысле из-за Христа, и ради Христа, но они не могли засвидетельствовать свой выбор. Тем не менее, Церковь причислила всех их к лику своих святых. И как раз есть день памяти этих 14 тысяч младенцев, которые мы знаем, вот праздновался у нас 29 декабря по старому церковному стилю. Как раз 14 тысяч младенцев, мучеников от Ирода и Вифлеема избиенных. Они входят в число святых мучеников церкви. Поэтому они первые мученики церкви. То есть церковь в буквальном смысле с самого своего основания, это с Рождества Богомладенца, стоит на крови мучеников. И зная закон духовный, который Господь изложил в Откровении Иоанна Богослова, «Я есть первый, последний, я есть начало и конец», то можем себе представить, что ожидает Церковь в последние дни ее бытия, если будем смотреть на начало ее. Это гонение, это убийство членов ее. И если Господь позволил гнать себя еще в младенческом виде, и Пречистую свою Матерь, и праведного Иосифа, то, конечно же, мы должны смиренно принимать все скорби и гонения ради верности Ему и ради Его Церкви. Потому что сам Господь показал своим личным примером, что мы должны подчинять себя складывающимся обстоятельствам. И своим апостолам Он завещает, что если вас гонят в одном городе, бегите в другой. И как бы показывая, что эти гонения не прекратятся во всю историю Церкви, они могут только от широкомасштабных, иногда переходить в другую форму и быть более такими маленькими по сравнению с великими, но они никогда не прекратятся вообще. Он продолжает, и говорю вам, что не успеете обойти всех городов израильских, как придет Сын Человеческий, то есть на втором пришествии судить живых и мертвых. И в этом смысле это обетование должно нас укреплять, утверждать, и мы не должны никогда отчаиваться или малодушествовать по поводу того, что мы гонимы, неприемлемы иродами, миром этим, власть придержащими мира сего, и что нас будут поносить, гнать, ненавидеть. И когда промысел Божий позволяет, то бегство за границу, чужую страну, а ведь Господь убежал не в какую-то там православную другую страну или правоверную, не было. Тогда как бы формально единственная вера правильно хранилась, содержалась в одном народе. И именно от этого народа, от царя этого народа убегал Господь. Куда? В землю языческую, как бы чуждую по духу, чуждую по вере, по обычаям. Но для чего? Для того, чтобы сохранить жизнь. Затем там святое семейство пребывало, и много чудес было. Мы знаем, и дерево нагнулось плотно, значит, ветки совместив так, что было покров от бури, от дождя. И так оно осталось с тех пор стоять. Мы видим, как природа подчинялась святому семейству. Вот. И, конечно же, Господь сердца располагал людей, которые тоже, даже этих, как бы неправильно верующих людей, и они обращались от язычества к свету истинной веры. И впоследствии мы знаем Египет, как было в пророчестве предсказано, обратился к Богу и несколько столетий находился в правой вере, и Церковь Христова, и пустынники египетские процветали и воздали как бы Господу вот за его милость пребывания в Египте в младенческом возрасте. И вот здесь как раз нужно посмотреть на пророчества и подумать, как они сбывались в лице явившегося и воплотившегося Господа Бога Иисуса Христа. Берем пророчество о убиении 14 тысяч младенцев. Святой Евангелие говорит, «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». За много столетий пророк Иеремия предсказал событие убиения младенцев. И написано, что плач о детях, но написано от лица как бы одной женщины. Рахиль плачет о детях своих. Поэтому это просто было непонятно, что речь идет то не об одной матери, а о многих матерях. Но мы знаем, что Рахиль то есть имя это, да, это была любимой женой праотца Иакова, которого Господь затем назвал Израиль. И по его имени-то затем и было названо само государство. И народ назывался Израилем по имени этого великого праведника. И поэтому в данном случае Рахиль означает так, как и Израиль. То есть, что как бы женская половина этого народа будет оплакивать о детях своих, ибо их нет. И второе пророчество здесь упоминается, это когда повелевается убежать в Египет Богомладенцу и его матери. И идет ссылка на пророчество, что от Египта я воззову сына моего. Итак, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал я сына моего. То есть настолько подробно пророки указывали события жизни Господа с самого младенчества, что и родится в Вифлееме, и что будет принесено в жертву много детей, убито за это, и что он будет бегать в Египет, и из Египта воззвал я сына моего. И в конце этого Евангелия указывается и третье пророчество, когда уже Ирод умер, и ангел по смерти Ирода явился во сне Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца, мать его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». И так и поступил опять послушный Божьему голосу праведный Иосиф. Но здесь, когда он уже пришел в землю израильскую, он узнал, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, и убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. То есть, как человек, он убоялся, понимая, что еще свежо предание, и Архилай может еще поступить по завещанию отца. И поэтому он убоялся за жизнь Богомладенца, его Пречистой Матери. И опять-таки через откровение во сне пошел в пределы Галилейские. И пришед, поселился в городе, называемом Назаретом. Да сбудется речение через пророка, что он Назареем наречется. Опять сбылось пророчество даже вот в этом внешнем поселении в городе Назарет. И здесь интересно, что как человеческая воля с Божьим промыслом сочетается. То есть страх праведного Иосифа Бог учитывал, говоря пророчество через пророка. Все Бог учел. И здесь надо понимать, что пророчество сбывается не потому, что Бог так заведомо хотел, и его во что бы то ни стало добивается, так сказать, верности своих слов, чтобы они несомненно сбылись, и ревнует только об этом. Нет. Не с этой стороны надо подходить к пониманию пророчества. Бог, как совершенный, знал наперед и то, что Ирод, подвигаемый демонами, будет искать, убить Богомладенца, и то, что праведный Иосиф убоится, и все остальные возможные немощи человеков, которых касались непосредственно промысла о Богомладенце. Все он знал. И именно с учетом этих знаний он и пророчествует. И поэтому пророчество Божие никак не воздействует на Ирода. Иначе можно было бы как-то оправдать его злобу. Так что, если так Бог сказал ему делать, он так и делает. Да не будет такого богохульного помысла у нас. Нет. Просто Бог знал, что Ирод таким будет, что он своей волей изберет поклоняться демонам, что он своей волей будет убийцей. И учитывая это, через пророка говорит от Египта, «Возвал я сына моего». То есть, а почему же от Египта? Да потому что на родине-то не дадут места новорожденному. То есть, кто же будет править в то время? Какой должен быть тот правитель, царь, что я должен сына искать за пределами родины, где истинный храм и истинная вера? Вот так бывает промыслом Божьим, что не всегда, где истинный храм и истинная вера, можно жить. Ибо она формально содержится, лицемерно содержится, а внутри господствуют богоубийцы. И все равно эта земля, как мы знаем, впоследствии принесла плод свой, самый страшный, богоубийство. Только уже тогда, когда Бог позволил это. Но хотели они убить его постоянно, начиная с младенчества, и затем многократно. Просто Бог проходил сквозь них силы божества и не давал. Со скалы хотели сбросить, мы помним, и много раз схватить его и убить. Просто Бог не допускал, пока не совершилась миссия его искупительная до конца. И позволив себя арестовать, быть оплеванным, избиенным, поруганным, оклеветанным, неправедно осужденным, введенным на крест и быть распятым на кресте, и это все было учтено Богом и попущено злобе дьяволов и человеков для того, чтобы и это использовать во искупление рода человеческого, во искупление падшего человеческого естества. И во всем видна премудрость Божия, во всем видна его сила, во всем видно его смирение и плод истинный и совершенный. Он, как совершенный Бог, достиг своего, он искупил человечество вопреки всем силам зла, вопреки всякому заблуждению, лжи, лукавству, демонов и человеков, которые отдаются им. Оно совершилось. Но не бесскорбно это совершается. Не без гонений, не без учета воздействия человеков, стихий, демонов, человеческого невежества, лукавства, лжи и злобы. И мы, подражая Господу, начиная с его первых дней жизни, подражая Господу во внешнем пребывании, должны знать, понимать, принимать и смиряться, и подчиняться и Божьему воле, и Божьему промыслу о нас и о Церкви Его, и действовать подобно праведному Иосифу и Пречистой Матери Богомладенцу. То есть, если изгонение, и если они по воле Божией нам еще не к смерти ради Господа, то мы должны смиренно убегать. И убегать не ради страха за свою шкуру, как говорится, за свою только телесную сущность, а для того, чтобы дело Божие делать. То есть Господь сохраняет часто своих рабов для того, чтобы вершилось какое-то дело Божие, его промысла. Мы знаем из истории Церкви, как преподобный Антоний Великий, видя мучения христиан, спускался с пустыни и свидетельствовал о своем происхождении, что я христианин, что я верный раб Христа Бога, и мучьте меня. И никак его не хватали и не мучили. Потому что промысел Божий был другой о нем. И он ревновал такой ревностью, но Господь сказал, нет, ты должен идти делать другое дело. Ибо кончаются времена таких активных гонений, когда вот сотнями тысяч людей, значит, убивались, мучились Христа ради. А теперь иди на невидимое мученичество. Значит, будешь одним из основателем монашества, пустынножительства для того, чтобы доводить людей до совершенства. Ибо цель Божия не в том, чтобы перебить всех членов своей церкви даже посредством мучений. Нет. Господь не радуется, когда гибнут его члены церкви. Он попускает это. Попускает это милостиво. И один он только знает до конца все истинно и верно. Мы не можем понимать даже до конца ум Божий. Никто может, никто не может объять. В вечности будем познавать Бога и никогда не познаем. Так и его действия. Отчасти по немощи нашей что-то можем понимать, что-то можем знать. Но большинство для нас это великая тайна. Но мученичество Христа ради, как это может показаться не странным для неподготовленного ума, несмотря на всю славу его, несмотря на всю его значимость, ибо это на основании мучеников и церковь-то росла, поэтому называется Святой Церковью. Если смотреть на нее как на явление качества человеческого, то в основе можно увидеть, что оно несет следы несовершенства человека. То есть, короче говоря, можно сказать, что люди, в большинстве своем ставшие мучениками святыми, мучениками Христовыми, они были преданы Богом на мученическую смерть, которую Бог принял от них, и наградил их венцами мучеников, и прославил в царстве своем, и на земле нетлением останков, массами чудес и исцелений, настолько велик подвиг этот в очах Божьих. Но вот это кровное мученичество, оно все-таки являлось свидетельством несовершенства этих людей. То есть, как бы, раз вы не смогли жить мне ради, то хотя бы умрите мне ради. И Бог принимает и жизнь во имя Его, и смерть во имя Его. Но так бывает, что люди, уверовав по-настоящему, глубоко, возлюбив Господа, и если им предоставить возможность умереть за Господа, они с радостью и шли и умирали. Но если бы им предоставить еще десятки лет повседневной жизни во Христе, они могли бы ослабеть, впасть в нерадение и многие другие немощи, страсти, и неизвестно, как бы закончилась их жизнь. То есть Богу известно, нам неизвестно. И поэтому Бог все учитывает. И вот это мученичество от язычества, то есть от людей, которые переходили в христианство из язычества, ибо основным оплотом христианства становились люди, бывшие язычники. А откуда им было и браться? Они имели вот на своем человеческом естестве такое еще впечатление от язычества, такое повреждение дополнительное, что оно сказывалось на этом поколении, и поэтому Господь попускал, что очень много людей принимали мученичество и заканчивали свою жизнь в цветущем возрасте еще, в молодом возрасте. Вот. И для того, чтобы эту жертву, принять от этих людей, которые засвидетельствовали свой выбор, свою веру, свою любовь к Господу, но в такой форме. Потому что невозможно было как бы на этих людях иначе прославить Бога и как-то проявить их на пользу церкви. А вот уже заканчивая 3 века мучений, в 4 веке появляется невидимое мученичество, монашество. И, конечно, были случаи, когда и на монахов нападали, и убивали, и вырезали. Но чаще всего это случалось за уклонение от того Божьего призвания, которым призваны монахи. То есть, если вы взялись достигнуть совершенства, то занимайтесь этим. И ничем посторонним. Не давайте опять купли-продажи и житейские всякие нужды. И мы видим, там, где была скудость во всем, там процветала духовная внутренняя жизнь монахов. И, как правило, там их никто и не трогал. А там, где были уклонения, и где особенно были цветущие внешние условия, там сады, виноградники там, и так далее, и монахи увлекались даже этим земным, позволенным, но изобилием, они теряли в внутреннем, духовном, и тогда, как бы компенсируя этот недостаток внутренне-духовного, и исправляя их, и помогая им спастись, Бог попускал им уже мученические венцы получить. То есть, как бы не смогли вы до конца свой подвиг монашеский, ну, хотя бы вот пострадайте за меня открыто, то есть кровью. И так надо понимать явление великого сонма новомучеников и исповедников российских. Это будет самое правильное и здравое понимание. Это не просто люди, которые и всю жизнь были глубоко преданы Господу, и они прожили так до конца, и при случае засвидетельствовали и своей мученической смертью. Увы, к сожалению, мы не можем так сказать. Более того, мы знаем святых людей, которые Господь спасал от мученической смерти. Святого праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца, забрал накануне революции 17-го года. И уже после этой страшной катастрофы, переворота, он забрал святого митрополита Макария Московского, который тоже своей смертью отошел, хотя несколько раз были посланы отряды чекистов, чтобы его схватить и убить. Мы знаем также великого старца Феодосия Иерусалимского, который и 6 лет в Соловках отсидел в очень глубоком возрасте, но все равно он умер своей смертью. И другие случаи, которые сейчас нет просто времени и возможности все привести. Даже оптинские старцы, мы знаем, ни один из них не пострадал мученической смертью. Вот. И это показывает, что те, кто пострадали мученической смертью, они пострадали именно из-за своего ущерба. То есть они как бы восполняли недостаточность своей жизни во Христе. Они были благонамеренные, может быть, верующие, но не об этом идет речь. То, что случилось с Россией, показывает, особенно с русской церковью, что они в большинстве своем действовали неправильно, жили неправильно. И милость Божия снизошла к ним именно в лице мученичества. То есть Господь позволил им спасти свои души посредством мученичества, смерти ради Него. Ибо, как бы он говорил в этом, не смогли жить ради меня, не смогли уберечь мою церковь русскую, не смогли уберечь землю православную от отступления, от подмены. Ну что ж, я прощу вас, но только хотя бы сохраните верность мне и веры истинной вот в ваших мучениях, в вашей смерти. Так следует понимать их подвиг, мученичество и Они, конечно, святые мученики, но вот так понимается правильно их происхождение. И этим мы нисколько не хулим, не унижаем, ибо велико, очень велико умереть за Господа. И очень это нелегко. Кто не знал никогда, не прикасался, вот как стоять перед дулом пистолета или пыток, это нелегко. Нужна благодать Божия, и смирение, и помощь Божия особая. Поэтому никто не умаляет их подвига мученического. Но мы говорим о другом, за что он был попущен для них, для большинства из них. Конечно, бывают редкие исключения, когда и человек высокой жизни, праведный, попускается ему мученическая кончина. Вот. Но это как бы для дополнительного венца. Бывает и такое. Но мы говорим сейчас о, значит, массовом характере вот последнего мученичества. И в этом смысле мученики, младенцы за Христа, их 14 тысяч, они имеют даже некоторое преимущество. Ибо они несознательно стали за Христа, но они, во всяком случае, еще не нагрешили и не омывались кровью за свои уклонения и согрешения уже в церковной жизни. Поэтому будем прославлять мучеников святых, всех, какие только церковь не канонизировала и не признала. Будем молиться к ним, но будем понимать, что все-таки важно, как мы живем во Христе, а потом уже, как мы умираем во Христе. И очень часто наша смерть зависит от нашей жизни. То есть, как мы живем во Христе, так мы и закончим. То есть, хорошо еще, если Бог нас нам даст шанс омыться кровью и примет это омовение кровью, потому что мы знаем, что есть грехи, которые и кровью мыть невозможно. Особенно против церкви направленные. Поэтому, возвращаясь вот к сегодняшнему Евангелию, будем еще раз внимать и пророчествам, правильно понимая их, и видя дивный Божий промысел и предвидение, как оно в нашей жизни работает, и во все эти события жизни как Бога-младенца или пенсущей церкви, когда идет речь в Евангелии или в посланиях, или в деяниях апостолов. И будем прикладывать это и как бы к своей жизни тем значением, какое мы можем только иметь для себя, чтобы и нам подражать, и правильно понимать, и укрепляться, и не малодушествовать, когда случаются гонения, если старшим основателям такое происходило. Как сказал сам Господь, аще безлюбулом назвали хозяина дома, то кормим паче и домашних его. Поэтому не убоимся ни дьявольской клеветы, ни человеческого поношения, ни непонимания, ни гонений, ни лишений, ни самой смерти, ибо если мы будем действительно верны Господу, если мы действительно возлюбим Господа от всего сердца, от всей души, от всего помышления, то мы и получим соответствующее вознаграждение. То есть мы не расстанемся с Господом ни в этой жизни, ни в будущей. А чего большего можно желать человеку разумному? Это быть с Богом всегда и везде, и в этой жизни, и в вечности. И пусть молитвами Пречистой Матери, Господа нашего Иисуса Христа, святого праведного Иосифа, святого апостола Иакова, брата Господня, и всех святых апостолов, и молитвам царя Давида, и всех святых праведников, угодников Божьих, и всех мучеников, начиная с 14 тысяч младенцев, Господь поможет нам всегда пребывать с Ним, в Нем, и чтобы Он пребывал в нас, и во всей оставшейся жизни нашей, и в вечности. Да будет сие Его милостью и благодатью. Аминь.